Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст для тех, кто хочет поменьше читать соцсети. Я читаю их за вас и два раза в неделю пересказываю самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о блокировке сайтов Навального, о преследовании независимых журналистов и о том, как власть борется с подорожанием борщевого набора. Ни один выпуск у нас теперь не обходится без печальных новостей на тему свободы слова. В понедельник Роскомнадзор заблокировал все сайты, так или иначе связанные с Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией, который наряду со штабами Навального признан в России экстремистской организацией и иностранным агентом. Всего заблокированными оказались 49 сайтов, в том числе личные сайты Леонида Волкова и Любови Соболь, сайты Альянса врачей, Росъямы, РосЖКХ и другие. Иронизирует по этому поводу Ксения Собчак.
Не найдя успокоения в замедлении Твиттера и блокировке Телеграм, наш дорогой Роскомнадзор нашел новую жертву и заблокировал сайт Алексея Навального, а также 40 ресурсов, связанных с иноагентом ФБК. Все логично, месяц заканчивается, а отчитаться не о чем. Однажды Роскомнадзор так заиграется, что по ошибке заблокирует собственный сайт.
В качестве основания для блокировки указано то, что эти сайты содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Конец цитаты. И это не то чтобы правда, отмечает Любовь Соболь.
Роскомнадзор заблокировал мой сайт, который и так был закрыт после того, как я не смогла участвовать в выборах в Госдуму из-за единороссовского закона и признания ФБК экстремистской организацией. На сайте были моя предвыборная программа в Госдуму, моя биография и мои политические взгляды. Что из этого является запрещенным на территории России, а, Генпрокуратура?
Но на этой стадии борьбы с оппозицией формальные поводы для блокировки уже не имеют принципиального значения, считает журналист Дмитрий Колезев.
Уже даже не важно, какой из многочисленных поводов для блокировки сайтов Навального использовала Генпрокуратура. За последние годы оснований в законодательстве создано множество. Теоретически заблокировать можно что угодно, практически почти что угодно. Вот сайт умного голосования, который на appspot.com пока не заблокировали. Помню, школьникам читал в учебниках про глушилки, которыми в СССР пытались перебить вещание иностранных голосов, и думал, вот ведь идиотизм, а? Хорошо, что те времена закончились. Прошло 20 лет.
Провластные блогеры, как положено, злорадствуют. Илья Ремесло.
Было бы странно, если после признания структур Навального экстремистскими его сайт продолжал бы распространять их материалы. Боевые хомячки уже обещают страшно отомстить РКН, но, честно говоря, все это буря в стакане воды. Навальный уже давно особо никому не интересен.
Наряду с блокировкой сайтов Роскомнадзор сделал попытку заблокировать каналы оппозиционеров на Ютьюбе. Их администраторы получили предписание удалить то, что российские власти считают запрещенным контентом. Соратник Навального Владимир Милов ничего удалять не собирается и надеется на понимание со стороны Ютьюба. Об этом он заявил в комментарии Deutsche Welle.
Но вот такое предписание прям удалить пришло впервые. Мы этого ожидали. Мы, в общем, в принципе, на связи, собственно, с самим Гуглом и с Ютубом уверены, что они не пойдут на поводу у Роскомнадзора, потому что вот это требование, оно, очевидно, политическое, и никаких законов мы не нарушали. Но ждем дальнейшего уже драматического развития событий между Роскомнадзором и Гуглом.
Навальный, между тем, уже больше полугода сидит в тюрьме. Многие блогеры отмечают горькую иронию этой ситуации. Антон Орех.
40 сайтов, связанных с именем Навального, в том числе Навальный.ком, заблокированы. Что, конечно, очень смешно, потому что даже посадив самого Навального, они не сумели его заблокировать.
Блокировка сайтов Навального – это косвенное признание того, что оппозиционер даже за решеткой остается влиятельным российским политиком, а его ресурсы – важной информационной площадкой, констатирует на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Собственно, здесь есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на то, что власти всячески пытаются у нас создать ощущение, что вот Навальный сидит и ничего не может, значит, что его команда разгромлена и не оказывает никакого влияния и прочее, оно совершенно не соотносится с их действиями, потому что если бы действительно они считали проблему решенной, они бы ничего не делали дальше, такие, ну, сайт и сайт, пусть висят, господи, нам-то что, мы же все разгромили, все уничтожили. А значит, нет. Значит, это наносит приносит им дискомфорт. Значит, это понижает их политический рейтинг. Значит, это несет для них угрозу на предстоящих выборах. Поэтому даже несмотря на то, что многие из ФБК были вынуждены уехать в другие страны, несмотря на то, что Алексей Навальный сидит, несмотря на то, что против Любови Соболь и многих других бывших ФБКшников, потому что ФБК, ну, ликвидированный, признанный экстремистской организацией, идет вот процесс по санитарному делу, несмотря на все это остается реальной политической силой и настолько большой и страшной для власти, что она вот продолжает до сих пор бороться, продолжает против них бороться, блокируя их сайты и, значит, вот информацию на этих самых ресурсах. Почему они продолжают бороться? Потому что на самом деле основное оружие Фонда борьбы с коррупцией никуда не делось. Вы сейчас думаете, я скажу умное голосование. Нет, умное голосование – это некоторое производное от этого оружия, а основное оружие – это информирование. Они годами рассказывали, как устроена эта власть и как устроена эта система.
Роскомнадзор упрямо игнорирует тот факт, что полностью отключить доступ к той или иной информации в современном мире невозможно. За прошедшие годы россияне научились обходить блокировки с помощью VPN, напоминают некоторые пользователи. Дмитрий Сухарев.
Пишут, что Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального. Ну, не знаю, через VPN все прекрасно работает. Как известно, Роскомнадзор качественно только собственный анус может заблокировать.
В конечном итоге можно сколько угодно преследовать оппозицию и отнимать у граждан доступ к информации, но их мнение о власти от этого не изменится, иронизирует Твиттер «Деградация и маразм».
Навального посадили, команду выдавили из страны или посадили под домашний арест, сайты заблокировали, тем, кто донатил ФБК, запретили избираться куда-либо. Ну все, Путин все проблемы решил. Теперь у Путина все будет зашибись, не иначе.
С вами Алла Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Слушайте подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Начали мы сегодня с блокировки сайтов Навального. Но это еще не все ресурсы, с которыми власти в последние дни решили разобраться. Список СМИ иностранных агентов в конце прошлой недели пополнило издание «The Insider». И его главный редактор вскоре заявил, что отказывается ставить на материалы сайта специальную маркировку о том, что они созданы иноагентом. Через 3 дня к Доброхотову в 8 утра пришли с обыском. К таким новостям россияне тоже давно привыкли, отмечает твиттер Маруся.
Открывая утром ленту, уже не сомневаешься, что у кого-то очередной обыск и даже арест. Сегодня Роман Доброхотов. К осени зачистят всех публичных и начнут выхватывать простых смертных. Репрессивная машина постоянно должна жрать. Кадавр, неудовлетворенный желудочно.
При этом российская пропаганда непрерывно заверяет, что так называемых иностранных агентов в России преследуют не больше, чем в США, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
Сообщение об обыске у Романа Доброхотова очень полезно читать попеременно, абзац через абзац, с текстом мадам Захаровой в ее телеграм-канале, где ее пучат, тащат и колбасят по поводу того, как статус иноагента в России не влечет за собой ничего, кроме необходимости маркировать информацию. И все, вот буквально ничего больше. Ну и привычное вранье про американский опыт разработки и внедрения закона тоже там, куда ж без него. Такое своеобразное ощущение контрастного душа возникает.
Поводом для обыска у Доброхотова стало дело о клевете, возбужденное по заявлению адвоката Сталины Гуревич. Вот как она комментирует эту историю в своем телеграм-канале.
Обыск объясняется банально просто. По моему заявлению, возбуждено уголовное дело по факту клеветы в адрес Макса Вандерверфа, который, как вы помните, обратился ко мне за защитой, будучи оболганным Доброхотовым и его иноагентной помойкой. Так что обыск у Доброхотова проходит не как у пламенного революционера, а как у примитивного клеветника, отчего, согласитесь, ореол жертвы режима изрядно бледнеет.
Голландский блогер Вандерверф упоминается в статье издания «Инсайдер». Там утверждается, что он получал деньги от российского министерства обороны за публикацию фейков о сбитом малайзийском «Боинге». Вандерверф отрицает версию международного следствия по делу о сбитом самолете, как и другие общепринятые вещи. Подробнее о том, кто он такой, рассказал на «Эхе Москвы», сотрудничавший с «Инсайдером», расследователь Христо Грозев.
Ну, он журналист на свободной практике, он фрилансер, который, когда он стал журналистом, потому что сначала он был политическим каким-то активистом, анархистом еще 80-х годов, но когда он стал заниматься журналистикой, он искал версии по разным темам, которые отличаются от официальной государственной версии. Одно из его, можно сказать, хороших исследований, которое он делал давно, это было по поводу участия голландских военных в событиях в Индонезии. И там действительно он накопал довольно интересную информацию, которая противоречала официальной версии. Это было очень давно. Вот он появился опять на горизонте сразу после 2014 года, после сбития Боинга. Он проводил довольно длинное время на востоке Украины. Слитая переписка людей из ДНР показала, что он сам предлагал себя ДНР, руководству ДНР, и предлагал помочь им с пиаре, то есть как раскрутить версию ДНР по разным событиям, думаю, что именно и по Боингу. Так что вот это первый момент, который мы увидели, что он реально не просто журналистикой занимается, а пытается и помогать определенной политике. Дальше он очень часто бывал в России, это можно видеть по его социальным сетям, в этом ничего плохого нету, он по-русски говорит на среднем уровне. Ну вот, стал он в центре событий, именно когда его взяла на работу в Bonanza Media Яна Ерлышова. Так что с этого момента он стал практически ежедневно или еженедельно выпускать материалы, которые полностью противоречат фактам, которые приняты следствием по делу Боинга. Основная тема его именно Боинг, всевозможные альтернативные версии, но на этом не останавливается проект Bonanza, потому что другая тема, которую они подняли примерно год назад, это альтернативные версии по ковиду, например.
По делу о клевете Роман Доброхотов пока проходит в статусе свидетеля. При этом обыски прошли не только у него дома, но и у его родителей. Его отец, доктор философских наук, широко известен в профессиональных кругах, пишет философ Александр Морозов.
Когда я поступил на философский, Александр Доброхотов был в университете уже легендарной молодой фигурой среди преподавателей. В 45 лет он стал завкафедрой на философском факультете, той, с которой связаны имена Аверинцева, Гаспарова, Бибихина, Вячеслава Иванова. И вот сегодня у Александра Львовича обыск. Потому что теперь ГБНЯ, а иначе теперь трудно называть эти репрессивные органы, обыскивает не только жилье его сына, знаменитого журналиста Романа Доброхотова, но и квартиры родителей. Зачем это делается по делам о клевете или по административным делам о нарушении законов о СМИ? Они нападают на квартиры родителей только ради устрашения. Кого они запугивают? Профессора философии, чья жизнь и работа являются абсолютным вкладом в российское гуманитарное знание. Вот что происходит в настоящий момент в России с гуманитарным знанием.
Очевидно, что это попытка давления, отмечает создатель сайта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин.
Спецслужбы проводят обыски у журналиста Романа Доброхотова, его родителей, бьют по семьям. Произвол, мы сами через это прошли. Именно от этого унижения и давления мне лично пришлось вывести всю семью из России. Путин и его генералы злоупотребляют возможностями спецслужб для оказания давления на правозащитников, журналистов и оппозиционеров, устраивают акции устрашения и запугивают не только гражданских активистов, но и их семьи.
Роман Доброхотов на «Дожде» отметил, что обыск у свидетеля по делу о клевете – вещь, мягко говоря, не вполне нормальная. И очевидно, что дело это не более чем повод.
Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что интересовало следователей вовсе не то уголовное дело, о котором официально шла речь, поскольку официально речь идет просто о каком-то твите прошлого года, где в моем твите было опубликовано некое мнение о голландском блогере каком-то. Твит сам уже давно удален. И тут вдруг внезапно они вспомнили эту историю для того, чтобы возбудить уголовное дело о клевете и сразу же провести обыски. Причем обыски в трех квартирах. У меня изъяты все компьютеры, все телефоны, 2 загранпаспорта. Я не знаю ни одного другого случая по клевете, чтобы правоохранители действовали таким образом. И зачем им нужен мой загранпаспорт? Что они в нем изучают, если они интересуются клеветой? Так что очевидно, что это просто давление с попыткой понять какие-то, источники, контакты инсайдера через гаджеты. Просто помешать работе. Естественно, у каждого журналиста, когда ему отнимают рабочий компьютер, это сильно тормозит работу. То есть я думаю, что основная задача была, во-первых, что-то узнать о наших расследованиях, а во-вторых, просто помешать продолжению новых расследований.
Все эти предлоги для обысков и арестов уже давно никого не обманывают, считает журналистка Анастасия Кириленко.
Инсайдер не раз цитировали пропагандиста, называя самым неуважаемым изданием ПТВ. Андрей Луговой угрожал принять меры, поскольку «Инсайдер» обвиняет в коррупции уважаемых людей. Но нидерландский блогер сообщил в российскую полицию, что он не связан с ГРУ. И в рамках доказательства этого тезиса к шеф-редактору «Инсайдер» Доброхотову выехал фургон ментов. Это новая тактика запудривания мозгов, не в последнюю очередь иностранным журналистам, которые привыкли интересоваться формальными причинами, иначе на них тоже подадут за клевету, ну и широкой публике. Но эта помойная тактика будет все менее действенной. Список самых неуважаемых СМИ растет, блог Навального заблокирован. На этом фоне важно не столько привлекать внимание к формальным основаниям преследования в каждом случае, к доносчикам Вандерпупкиным, сколько сконцентрироваться на страшной сути происходящего.
По такому же надуманному поводу завели уголовное дело на политолога Федора Крашенинникова за оскорбление того же ветерана, которого оскорбил Навальный. В стриме на канале Марка Фейгина Крашенинников отмечает, что в этом случае обошлось даже без помощи внука, который жаловался в свое время на Навального. Дело возбудил сам следователь на основе постов в телеграм-канале.
Государство прекрасно обходится само. Сами следователи читают интернет, сами пишут рапорты, сами возбуждают дела, сами ведут эти дела и так далее. И в этом смысле я в очередной раз хочу сказать, что хватит повторять эту глупую фразу неплохого человека и писателя Довлатова, но фраза глупая про 100 миллионов доносов. Никаких 5 миллионов доносов не было ни тогда, нет сейчас. И тогда государство арестовывало, убивало людей по спискам, которые НКВДшники сами составляли и рассылали. И сейчас государство чудесным образом охотится без всяких доносов. То есть приходит на работу вот такой вот следователь по особо важным делам, понимаете? Особо важные дела у него такие. Включает интернет и заходит на открытый телеграм-канал Федора Крашенинникова, начинает его читать. Не знаю, на все телеграм-каналы читает или только мои. И вот, значит, фиксирует преступление. Естественно, на самом деле, я думаю, это все неправда. В реальности все было, скорее всего, по-другому. Я сейчас расскажу хронометраж, и вы поймете, почему я так в этом убежден. Что, во-первых, я 12 июля сообщил о том, что не нахожусь в России. Рапорт, как я уже говорил, составлен 13 июля. Очевидно, после того, как я 12 июля обнародовал, что я, в общем, не в России и не собираюсь там быть, вот именно в этот момент все эти вот бездельники в погонах вдруг обнаружили, что заготовленное на меня дело, которое, очевидно, ждало, пока я всплыву, там, не знаю, попаду, приеду в Россию, они зафиксируют, что я в России, и на меня его, и тут они мне его предъявят. И тут они, значит, обнаруживают, что дело-то у них уже заготовлено, а меня-то в стране нет, и я не появлюсь. Да. И тогда они, очевидно, дают ему ход.
Очевидно, что репрессии набрали такой ход, что вскоре пойдут под нож и остальные оппозиционные издания и организации, которых в России осталось не так уж много, пишет блогер Николай Подосокорский.
Последние бастионы свободы слова у нас – это «Новая газета», то самое ОВД-инфо, которое вот-вот запретят, «Медиазона», телеканал «Дождь», радио «Эхо Москвы», МХГ и «Пен-клуб», один в Москве и один в Питере. Все остальное под позорными ярлыками, штрафами и колоссальным давлением. Говорят, что на август в России намечена зачистка популярных блогеров, пишущих на политические темы, имеющих хорошую репутацию и критикующих власть. Даже на сверхпопулярного Юрия Дудя уже возбудили идиотское дело о якобы пропаганде наркотиков, и он теперь должен мотаться по судебным инстанциям, доказывая, что не верблюд, что не имеет политических амбиций и никуда не собирается избираться. Даже лояльнейшую Кремлю партию КПРФ, участвующую в принятии всех запретительных законов, поддерживающую изоляцию страны и оправдывающую репрессии против инакомыслящих, начали трясти в поисках неподконтрольных элементов, выбивая из нее тех, кто еще способен хоть на какую-то критику путинского курса – Грудинин, Бондаренко и другие. Россия вступает в период самой тяжелой и мрачной реакции постсоветского времени. И даже если этот период продлится не более 4,5 лет, в чем я убежден, совсем не ясно, кто и в каком состоянии уцелеет до естественного выхода из этого тупика.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подкаст о том, чем в последнее время живут соцсети. С вами Аля Пономарева. В завершении выпуска поговорим о том, как Путин борется с подражанием моркови. В России стремительно дорожают продукты, причем даже такие, которых раньше подорожание почти не касалось. Как указывали зрители во время прямой линии Владимиру Путину, морковь теперь стоит дороже бананов. Но и бананы не то чтобы дешевеют, отмечает телеграм-канал «Ёшкин крот».
Цены на бананы в российских магазинах достигли максимальных за 5 лет значений. Как сообщает РБК со ссылкой на Росстат, за год бананы подорожали на 10%. Впрочем, до российской моркови с ее подорожанием на 150% с начала года эквадорским бананам еще далеко.
Морковная тема оказалась настолько горячей, что ее не обходят стороной даже сомнительные предвыборные листки. Дмитрий Колезев опубликовал фото страницы здания под названием «Запрещенная газета», которую раскладывают по почтовым ящикам в Екатеринбурге. Эта газета сообщает читателям, что ценами на морковь управляют масоны из Нью-Йорка. Неизвестно, кто управляет всеми остальными ценами, о росте которых сообщил недавно телеграм-канал «Новости Москвы».
По официальным данным, за первую половину 2021 года продукты в среднем подорожали на 6%. Больше всего выросла цена на овощи – плюс 15,7%, мясо – плюс 9% и рыбу – 5,6%. А вот если сравнить цены с тем же периодом 2020-го, то проценты выглядят внушительнее. Сахар подорожал на 49%, подсолнечное масло – на 27%, а яйца – на 26%.
В Кремле признают, что проблема есть, и пытаются использовать попытки ее решения как предвыборный ход. «Единая Россия» заявила, что разрабатывает меры, чтобы снизить цены на продукты из так называемого «борщевого набора» – это морковь, картофель, лук, свекла и капуста. Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак потребовал от торговых сетей, чтобы они снизили цены в течение ближайших 2 недель.
«Я не хочу всю ответственность перегружать на сети, но ваша доля снижения этой цены должна быть и должна быть существенной, чтобы мы в течение ближайших 2 недель увидели это снижение и чтобы это отразилось на ценниках».
В сети на это реагируют саркастическими комментариями. Твиттер Львович.
Согласно манифесту «Единой России», россияне давно уже должны получать зарплату $2700. А вместо этого зачем-то мониторят цены на борщевой набор.
Давид Канкия.
Слежу за тем, что пишут региональные СМИ про выборы. «Единая Россия» действительно в качестве достижения указывает снижение цен на борщевой набор. Это подается как успех партии власти. В 2021 году на повестке стоимость морковки и свеклы. Сложно про такое писать без мата.
Путин провел на эту тему правительственное совещание, в котором связал рост цен с глобальной инфляцией, а ответственность за нее возложил на США.
Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Ну вот, скажем, в США инфляция превысила 5%, хотя, по-моему, у них целевой показатель где-то был в районе 2%. И уже 2 года подряд они по 15% верстают бюджет с дефицитом. 2 года подряд. Значит, и этот дефицит гасит за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной валюты.
Кого же еще винить в экономических проблемах России? Иронизирует журналист Кирилл Шулика.
Я как-то упустил. Оказывается, в инфляции виноваты США. Они гасят дефицит своего бюджета печатанием долларов. А раз так, значит, и в подорожании борщевого набора тоже они виноваты, ибо разгоняют инфляцию. Скоро нам это все объяснят с телеэкранов. Вектор указан.
Центробанк тоже не остался в стороне. Он объявил, что будет отслеживать цены на борщевой набор и что они уже начали снижаться. Заодно, чтобы сдержать инфляцию, главный банк страны повысил ключевую ставку до 6,5%. Комментирует политолог Станислав Белковский.
Поскольку главное для Путина сегодня борщевой набор, отсюда исторический интерес к единству русских и украинцев, топ-чиновники соревнуются, кто больше поспособствует его подешевлению. Пока в лидерах шеф ЦБ Набиуллина. Нынешним повышением ключевой ставки Центробанка на целый 1% мы обязаны прежде всего государственной заботе о борщевом наборе. А что предпримет Русская Православная Церковь Московского Патриархата? Ожидать ли от нее специальных борщевых молитв?
Журналист Олег Кашин на канале блогера Ильи Варламова предполагает, что сочетание «борщевой набор» власти ввели в обиход для того, чтобы не называть конкретных подорожавших продуктов.
Власти надеются, что с урожаем этого года, когда новая морковка поспеет уже на российских огородах, все подешевеет, но пока не подешевело, они в этом смысле уже научились, да, много съели собак на такого рода манипуляциях, они решили рассказывать не о ценах на морковь, а о ценах на вот эти 4 или 5 базовых овощей, потому что остальные овощи дорожают менее радикально, и как бы удорожание моркови в общем фоне, в таком нашем российском индексе Биг Мака, удорожание моркови не очень заметно. То есть перед нами действительно такой, ну, трогательный и даже местами симпатичный пропагандистский трюк, хотя, конечно, саму проблему это не отменяет.
А проблема налицо, отмечают многочисленные блогеры. Николай Травкин.
21 год страна движется неуклонно вперед, от победы к победе, все выше и выше и выше. С колен поднялись, могущество вернули, территориально приросли, импортозамещение осуществили. Наши ракеты с непредсказуемой траекторией полета взмывают из океанских глубин и бороздят просторы мирового воздушного пространства, поддерживая на небывалом уровне патриотизм и духовность россиян. Нашей стабильности все завидуют. И, наконец, Владимир Путин собрал членов правительства и заявил, особо остро сегодня стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов, овощей, так называемого борщевого набора.
Многие комментаторы уверены, что экономические проблемы России непосредственно связаны с внешнеполитическими амбициями Путина. Марина Молчанова.
Российский истребитель «Чекмейт» может одновременно атаковать до 6 целей, но пока атаковал только 2 – борщевой набор и карманы российских пенсионеров. Раннего такого утра всем, кто инвестировал в буряк и репу, до того, как голубые фишки «Плод овощторга» поперли вверх.
Твиттер профессор Преображенский.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы в странах, где регулярно и законно меняется власть, глава государства боролся с дороговизной моркови и макарон?
Борщ россиянам при этом полагается есть без мяса, отмечает видеоблогер Александр Балу.
А, кстати, вы не знаете, почему этот набор всегда называют борщевым и при этом никогда не обсуждают цену на мясо? Наверное, потому что эту цену вообще лучше в принципе не трогать.
А скоро, возможно, из набора могут исчезнуть и другие продукты. Грустную шутку публикует Twitter «Анекдоты из России».
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, но и реализм тоже необходим. Включите на всякий случай в борщевой набор и лебеду.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я рассказываю вам, что обсуждали в соцсетях каждый понедельник и четверг. Но сейчас цитаты уходят в отпуск, так что в следующий раз мы встретимся 16 августа. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях и пишите комментарии. До скорой встречи!